Я нахожусь в Государственном архиве Свердловской области, и сегодня мы вновь с Ольгой Алексеевной Бухаркиной, заведующей одним из отделов архива, будем листать уральские газеты времен Первой мировой войны, на этот раз 1915 года. Сегодня какую газету мы будем с вами изучать?
Сегодня мы с вами посмотрим газету «Екатеринбургские епархиальные ведомости», которая прямую будет касаться истории нашей епархии в эти грозные трагические годы. Но мы выбрали год 1915. И сразу же открываем первый номер и видим здесь опубликована на первой же странице телеграмма великой княгини Елизаветы Федоровны, адресованная епископу Екатеринбургскому Серафиму. «Очень тронута вашим предложением содержание 15 кроватей на театре войны. Благодарю Екатеринбургский епархиальный комитет и Верхотурский Николаевский монастырь за жертву. Приветствую вас, владыка, праздником. Радость неба да покроет скорбь земли». Дело здесь в том, что вот нашей епархией и Николаевским монастырем было принято решение внести средства на содержание 15, ну, сейчас бы мы сказали, наверное, койко-мест в госпитале, который должен был работать, в общем-то, на передовой действующей армии. И действительно было сделано епископом распоряжение о переводе денег на пока первые 4 месяца, это 4500 рублей, и плюс еще на первоначальное обзаведение 2250 рублей. Ну, вот мы как-то сразу так с вами начали читать сообщения.
Это мы с января начинаем.
С января, да. Ну, раз мы начали именно говорить о 1915 году, и по порядочку вот посмотрим то, что, ну, на наш взгляд, будет интересно. Я хотела бы все-таки еще сказать в самом начале нашей встречи о том, что газета «Екатеринбургские епархиальные ведомости» издавалась нашей Екатеринбургской епархии, выходила она еженедельно, стоила подписка на нее в то время 6 рублей в год с доставкой, а каждый номер гривенчик 10 копеек, а редакция газеты находилась на главном проспекте, теперешнем проспекте Ленина, в доме номер 9. Ну, это, так сказать, чтобы все-таки представляли, что это за печатное издание наши радиослушатели.
А каким объемом она выходила?
Газета вообще, это, она, скорее бы ее можно было назвать журналом. И по объему, кстати сказать, она приближается вот к сегодняшней нашей православной газете. Она ведь, собственно, тоже как журнал. То есть это не то, что вот газета такая из 4 там полос или 6. Только ее формат был, конечно, гораздо меньше сегодняшней православной газеты. Ну, вот здесь мы видим почти натуральную величину перед нами. Ну, собственно, это книжка.
Такая, да?
Это книжка, да, да. То есть это, да, действительно, это брошюрка. Ну, мне кажется, вообще это было очень удобно. Она не занимала много места, ее было удобно читать. Можно было, мне кажется, даже и в дороге.
Да, потому что там вот это зауральское
край,
мы с вами смотрели,
да,
она
те подшивки очень
формата.
Большие. Да, 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 да. И там было много разделов, и различные официальные сообщения печатались, и новости епархиальной жизни, документы официальные. Но мне кажется, что по сравнению вот особенно с той православной газетой, которая вот в этом году выходит, здесь больше все-таки было страниц посвящено именно жизни нашей епархии Екатеринбургской. И на епархиальное известие такая была рубрика, их было совсем немного. Ну и были еще, конечно, время от времени перепечатки из других газет, прежде всего тоже из епархиальных других епархий, ну и из таких, так сказать, газет светских. Но мы возвращаемся к событиям уральским, которые нашли отражение свое на страницах газеты 1915 года. Продолжается и в следующем номере тема вот этого госпиталя. И снова приходит владыке Серафиму телеграмма от великой княгини Елисаветы. Сейчас сформируется госпитальный летучий отряд для передовых позиций. Благословите употребить жертвуемые вашей епархии деньги на кровати моего имени, о которых вы мне писали, на это благое нужное дело. Прошу ваших молитв и жду ответа. Действительно, владыка писал великой княгине. Здесь уже подробнее обсуждались финансовые вопросы. Ну, например, что стоимость содержания одной кровати будет 75 рублей. Соответственно, и суммы перечисляются через наш Сибирский торговый банк. И вот хотели, так сказать, именные вот сделать эти кровати имени великой княгини Елисаветы. Она, как вы видите, против этого не возражает. Также во многих номерах газеты, не только там в первом или втором, постоянно, можно сказать, публиковались списки, соответствующие, где сообщалось, сколько средств от какого административного, так сказать, подразделения епархии, ну, от округов, в частности, благочиннических, было перечислено, за какой период, в сопровождении какого документа, вот как раз на нужды, на помощь больным и раненым воинам, непосредственно на епархиальный лазарет. Списки эти довольно длинные всегда были. Ну, вот буквально несколько пунктов из одного из таких списков давайте просто тоже зачитаем. Вот от благочинного 5-го Камышловского округа священника Дмитрия Волкова при рапорте номер такой-то от такого-то числа для епархиального лазарета 23 рубля 75 копеек. От благочинного 3-го Камышловского округа священника Николая Хлынова на нужды больных и раненых воинов от церквей и церковно-приходских попечительств округа 31 рубль. От благочинного 4-го округа Екатеринбургского уезда священника Михаила Юшкова, собранные с причтов округа в октябре и ноябре, ну это еще 14-го года, на содержание епархиального лазарета 150 рублей и так далее, и так далее, и так далее. Повторяю еще раз, что списки очень длинные и помещались они регулярно в течение всего года в разных номерах екатеринбургских епархиальных ведомостей. Вот очень интересное такое обращение к приходским пастырям, которое в 3-м номере епархиальных ведомостей печатается. В нем говорится, что ушедшие на войну наши солдаты, призванные, они тоскуют по родным, тоскуют по своей деревне, потому что, ну, конечно же, большинство это были крестьяне. И вот печаль эта парализует их силы, тяжко им. Ну, здесь много написано, но смысл такой, что пастыри, сельские особенно священники, призываются к тому, чтобы они переписывались со своими прихожанами, которые сейчас воюют. Ну, здесь и приводятся различные вот письма, которые приходят священникам с войны. Ну, вот я думаю, что действительно наверняка такие письма, если они приходили к воинам, к солдатам, то, конечно же, они свое влияние оказывали. Прежде всего, это моральная поддержка, ну, а в конечном-то итоге это же поднятие боевого духа наших солдат. Дальше мы не раз и не два встречаем тоже в разных номерах этого издания периодического сообщение о том, что будут производиться сборы для оказания помощи раненым, больным на госпиталь и так далее. Ну вот в частности от 19 января 2015 года распоряжение Екатеринбургского епархиального начальства о производстве 1 февраля сего года, то есть 1915 сбора для оказания помощи раненым и больным воинам Сербии и Черногории. Ну вот нашим друзьям, союзникам. Вот мы говорили о воззвании к пастырям, чтобы они переписывались. И вот сообщается, что 11 января в зале архиерейского дома в 7 вечера по личной инициативе владыки состоялось собрание, на котором тоже обсуждались вопросы, как окормлять духовно наших солдат. Ну, опять же говоря, современным языком, наверное, как делать это наиболее эффективно. И было принято решение, что в некоторых храмах нашего города, в частности в кафедральном, в Екатерининских соборах, в Вознесенской церкви, в Крестовой церкви, то есть в церкви при архиерейском доме, будет совершаться по три литургии. Ранняя литургия будет начинаться, вот сейчас посмотрим, будет начинаться в 5 часов утра. Представляете, насколько рано? Средняя в 8 часов и поздняя в 9,5 часов утра.
Сейчас... Без каких соображений, чтобы просто больше народу пришло?
Да, чтобы больше людей могло прийти и, видимо, в наиболее удобное для себя время. Потом было также организовано Золотоустовской церкви, Монастырской Введенской церкви еще совершение специальных литургий именно для воинов. И командирам, естественно, было поручено по взаимному соглашению между собой распределить войсковые части по храмам. Кроме того, также говорилось о том, что необходимо устраивать такие чтения для воинов, обязательно произносить особые поучения, тоже нацеленные вот именно на эту, на солдатскую аудиторию. И вот 18 января 1915 года уже литургии, вот эти дополнительные, если можно так сказать, по составленному расписанию были совершены, а за средними литургиями были произнесены пастырями проповеди о высоте воинского служения. А вечером состоялись вот чтения. Ну, опять же, если мы будем говорить современным языком, пользоваться современными понятиями, ну, это, в общем, такие лекции пропагандистские, естественно, тоже о патриотизме, о воинском служении. И по отзыву лекторов, чтение прослушано было с поразительным вниманием. Вот так пишет газета. Также у нас в Екатеринбурге в 1915 году во время Великого поста начали совершаться пассии. Насколько я знаю, в прошедший пост перед Пасхой эти пассии тоже совершались. И это, видимо, произошло после длительного перерыва. Ну вот, когда был, естественно, в советское время, видимо, этого не было. И здесь газета тоже указывает, что это редкий чин воспоминания страстей Христовых, что он до сих пор совершался в столичных церквах, ну а в последнее время начал практиковаться довольно широко, и, как я уже отметила, прежде всего в столице, а теперь вот присоединяется к этому и Екатеринбург. И у нас, в нашей истории, вот в 1915 году, это происходило впервые. Да, газета сообщает, поскольку это в практике не было, то поясняет, что чин этот состоит из вечерней и малого повечерия с присоединением к ним пения красивой и трогательной стихиры «Тебе одеяющегося». Евангелие о страстях, стихиры «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного» и «Слово о страданиях Христовых». Говорится о том, что молитва это очень трогательная, и песнопение очень красивое, и это привлекает в храм очень много богомольцев. Листаем газету дальше. Вот тоже любопытное сообщение о том, что выпущены так называемые патриотические марки. Немножечко дороже стоят, на копейку всего. А вот эти вот дополнительные средства, они идут патриотическому обществу. Естественно, тоже на помощь семьям погибших. И вот оплачивайте ваши письма, открытки, поздравительные карточки патриотическими почтовыми марками. Вот описывают, какие подарки к празднику Рождества прошедшего. Это все мы еще читаем зимние номера. Какие подарки для воинов собрали ученицы Екатеринбургского женского училища. Здесь очень подробно все. Ну, что-то 20 рубашек, 20 кальсон, 20 наволочек, 24 пары теплых чулок, 18 пар варежек, 14 полотенец, 19 шлемов, 32 платка, 9 теплых рубашек, 10 бинтов, ну и так далее. Много здесь всего. Кроме того, прилагаются, да, 200 кисетов еще, 72 портянки, много-много. Продукты обязательно, 3 пуда 7 фунтов сахара. Так, табак, 2 ящика белых сухарей, 50 открытых писем и почтовая бумага. вот все эти изготовленные вещи, да, ну, конечно же, само собой разумеется, в общем, что все, что вот вещи, различная одежда, это все, конечно же, изготовлялось руками самих учениц, поскольку рукоделие у них было учебным предметом, и они, конечно, умели это делать, вот поэтому все это шили они сами, то есть это все, ну, как говорится, хранило тепло их рук. Все это было отправлено в действующую армию, и надо сказать, что это вообще, ну, можно сказать, делали все, везде, повсеместно. Вагоны с этими подарками отправлялись из Екатеринбурга не только к праздникам, к Рождеству, к Пасхе, постоянно отправлялись на фронт, а в ответ всегда приходили очень трогательные письма. И вот здесь одно такое письмо публикуется. 24 января 1915 года. Дорогие барышни, 23 января мы получили подарки с метками Екатеринбургского епархиального училища. Нет слов выразить вам свою благодарность, славные, незнакомые, но дорогие нам барышни. Если бы только вы видели, какое счастье, какую радость они принесли нам, горсточки людей, заброшенных в Карпаты и затерянных среди гор и ущелий. Мы разложили все присланные нами вещи на 39 отдельных кучек по числу людей, сделали номера, опустили их в папаху и все начали, подходя к ним, один за другим тащить на счастье.
Лотерея.
Каждому достался пакет, иным кисет с табаком, бумагой, мылом и прочей мелочью, и кроме того, что-либо из белья. Не было и нет слов сказать вам свое теплое сердечное спасибо за ваш добрый ласковый привет, за вашу память. И только жаль того, что не было среди вещей писем, не знаешь, кого благодарить. Так приятно чувствовать здесь, что там в России помнят о нас, не забывают. Этот день был светлое воскресенье нашей будничной боевой жизни.
Очень трогательное.
Очень трогательное письмо. И вот действительно так представляешь, как они из папахи тащат вот это свое счастье. Вот еще один номер Екатеринбургских епархиальных ведомостей. Здесь также публикуется телеграмма от секретаря великой княгини Елизаветы Федоровны. И телеграмма адресована настоятельнице нашего Новотихвинского монастыря игумене Магдалине. Ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна, по докладу моему, присланному при письме вашего преподобия от 21 сего февраля за номером таким-то отчета по образованию и содержанию состоящего под августейшим ее императорского высочества покровительством лазарета для раненых воинов при веренном вам Новотихвинском монастыре, изволила поручить мне передать вашему высокопреподобию искреннее ее императорского высочества благодарность как за присылку отчета, так и за усматриваемое из такового ваше внимательное отношение к нуждам лазарета и находящимся на излечении в нем раненым воинам. А вот взята была нашими войсками крепость Перемышль. И 10 марта 1915 года на площади Кафедрального собора был отслужен молебен, многотысячная толпа горожан присутствовала. Естественно, что было провозглашено многолетие царствующему дому, всероссийскому победоносному воинству, всей державе российской и вечная память павшим в бою православным воинам. Сообщают здесь о различных новостях и из других городов нашей епархии, ну а теперь нашей области, вот из Нижнего Тагила. 8 марта 1915 года в Нижнем Тагиле состоялось торжественное освящение нового помещения во Вроринском лазарете для раненых на Выя. Ну и здесь описывается подробно, как проходила эта церемония. Вот еще интересное тоже, опять-таки прибегая к современному языку и даже к советским таким выражениям, был такой почин, который, в общем-то, исходил от настоятеля церкви села Краснополье в Верхотурском уезде, отец Смородинцев. Он решил, что извещение о награждении, к сожалению, посмертном, Георгиевским крестом жителя вот этого села Александра Скороходова надо огласить в торжественной обстановке. Ну, награда эта была вручена уже, конечно, раз воин погиб, то его родителям. И все это было, как я уже сказала, сделано торжественно. Это было утешением для родителей. И кроме того, священник был убежден, что способствовало поддержанию населения непоколебимой веры и любви к отечественным войскам и бодрости духа в переживаемое тяжелое время. И вот об этом было сообщено губернатору и дальше по начальству, естественно, и духовному начальству. И поэтому они нашли желательным распространить этот почин и чтобы повсеместно этот порядок вручения наград в соответствующих случаях и применялся. Ну, а Александр Скороходов, он погиб в бою под Ейсбергом 5 ноября 1914 года, воевал в составе 25-го Сибирского стрелкового полка. Потом мы еще в следующих номерах тоже с вами встретим сообщение о таком вот вручении награды родителям героя. Вот сообщается о том, что 7 апреля 1915 года по случаю отправления на театр военных действий подвижного лазарета, сооруженного на средства уральских горных заводов, на пожертвования служащих и рабочих, владыкой было совершено служение напутственного молебна с водосвятием. В апреле епископ Серафим посещал те лазареты, которые находились в Екатеринбурге. Ну вот, в частности, общеземский лазарет, который находился в доме духовной консистории, бывшей Ашуркова. Ну, это дом, теперь он до сих пор стоит на улице Чапаева, дом духовной консистории. Владыка обратился к воинам с пасхальным приветствием, соответствующими словами. И, кроме того, он им подарил такие праздничные открытки. Ну, открытки, естественно, были патриотического содержания. На одной из них был изображен государь, который христосуется с солдатом, держит пасхальное яичко, а на другой открытке была государыня в форме сестры милосердия, тоже с корзинкой праздничных пасхальных яиц. Лазарет был большой, около 200 человек там находилось раненых, и всех их епископ Серафим поздравил и вот вручил такие подарки. Затем владыка другой госпиталь поехал на Вознесенском проспекте, который содержался на средства местных благотворителей. Там тоже воинов поздравлял. На следующий день еще он посетил несколько лазаретов в доме Жирякова, в общине Красного Креста, в Верхесецкой земской больнице тоже был госпиталь. Лазарет частные, Рязановы, Ивановы держали лазареты. 4 апреля в других медицинских учреждениях был. Вот даже ведь раненые располагались у нас в здании винного склада, в одном из зданий на железнодорожной станции Екатеринбург-1. И еще раз скажу, что во многих частных домах. И, например, лазареты были в здании, где сейчас учебный театр на Карла Либкнехта.
А в здании... Нет мемориальной доски?
Да? Нет, нет, ни одной мемориальной доски этому посвященной у нас нет. Был также лазарет в здании, ну, в общем, где сейчас Мускомедия, где было совкино в свое время. Ну, то есть основа здания осталась, но, конечно, от облика того времени, как вот выглядело оно 100 лет назад, уже ничего нет, но, тем не менее, вот там тоже был лазарет. Ну, как видите, вот их было много, но несколько мы с вами назвали. Екатеринбургские епархиальные ведомости нередко публиковали литературное творчество священников, монахинь. И разные были эти стихи и рассказы, как имеющие бесспорные достоинства литературные, так и весьма безыскусные. Но вот среди таких писательниц была у нас инокиня Августа, насельница Красносельского Введенского женского монастыря, что находился в Ирбитском уезде. Она, ну, я бы сказала, плодовитая поэтесса была, и по разным поводам, значительным и не очень, сочиняла стихи, и вот довольно охотно, видимо, газета их помещала. При том, что встречаются ее поэтические произведения, и не только вот в местной прессе епархиальной, ну, и даже, так сказать, в российских каких-то изданиях, ну, тоже таких же вот епархиальных различных газетах и журналах. И вот здесь одно только из ее стихотворений, повторяю, что много разных у нее было стихов, а здесь вот оно называется «Под благодатной сенью святого праведного Симеона в тяжелую историческую годину 1915 года». «Ярко свечи воска белого предугодником горят, и сердца осиротелые с ними пламенно скорбят. Нет иного есть заступника, ближе сердцу нет врача. К Симеону Верхотурскому вся душа привлечена. Вся сплотилась в уповании. Он, печальник дорогой, сохранит нас во страдании, возвратит сынов домой. Так и молится желанная, так и верит глубоко. Этой верой неустанную Русь богата широко. Этой верой, как гранитную Русь, обложена стеной. Об нее все наши недруги разобьются головой». Ну, думаю, что никаких комментариев особенных к этим строчкам не нужно. Вот еще одно интересное сообщение. Мы знаем, что начало войны, Отечественной войны, Второй Отечественной войны, как она называлась, мы с вами говорили в нашей предыдущей встрече, оно связано с активизацией движения «За трезвость». Поскольку в период мобилизации вообще торговля вином была запрещена, а далее очень многие были заинтересованы, чтобы она и не возобновлялась, чтобы люди не пьянствовали. Ну, а как альтернатива вот этому проведению своего досуга за рюмкой, за бутылкой, предлагалось разумное развлечение, как тогда говорили. Их старались устроить, организовать, придумать. И вот в Екатеринбурге решили, что Харитоновский сад будет, ну, опять я прибегаю к современным терминам, безалкогольным. Если раньше там в ресторане и в разных буфетах можно было покупать вино, ну, и, соответственно, и проводить, и досуг таким образом, хорошо подогревшись, то теперь эта возможность была исключена.
Зона трезвости.
Да, 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 да. Конечно, многие с сомнением к этому относились, и прежде всего, ну, городской администрации, которая, естественно, была озабочена вопросами всегда финансовыми, конечно же, городская администрация, городской администрации виделись трудности в том, что, ну, а как же этот сад будет вообще существовать? Будет ли какая-то прибыль? Будут ли окупаться те затраты, которые будут сделаны на организацию развлечений? Но, тем не менее, все-таки сад, как безалкогольный, был открыт вот в мае 1915 года. И ну, там были и платные посещения, были и бесплатные посещения. Естественно, все развлечения, ну, в высшей степени были разумными, потому что если давались пьесы какие-то на летней сцене, то это были исключительно хорошие, лучшие образцы, классики и русской, и зарубежной. Музыка также и классическая, и такая народная, и патриотическая, конечно, там звучала. И, то есть, пьяных там уже не было. Хотя до этого Харитоновский сад, Харитошка, действительно славился своим разгулом, кафе-шантаном, девицами нетяжелого поведения и так далее. Сейчас хотели все это исключить. И вот именно поэтому 24 мая 1915 года владыка Серафим и пришел благословить доброе начинание. И он как раз вот говорил об этом и очень серьезно обращал в своей речи внимание слушателей именно на это. Он говорил о том, что если бы вот этот Харитоновский сад был как раньше, таким же вот местом пьяных развлечений, разгула, то, конечно же, бы церковь это не поддержала и не благословила. Но поскольку сейчас сад открывается с благими целями, то, конечно же, он от всей души будет это поддерживать. Ну, и, как я уже сказала, достаточно благополучно и даже в материальном плане это все и осуществилось. То есть опасалась администрация города напрасно, а сад работал успешно. А вот Я уже говорила, что есть еще в газете сообщение о вручении Георгиевской награды. Так вот, 24 мая в Березовском заводе после воскресной литургии священникам, настоятелям церкви была оглашена бумага, подписанная командиром 25-го сибирского стрелкового полка из действующей армии. Эта бумага пришла, и в ней говорилось, что георгиевскими знаками отличия награжден подпрапорщик Николай Шишкин. К сожалению, тоже посмертно. Он был убит 22 апреля в бою. На службе в церкви присутствовали родители героя. Георгиевская медаль сына была вручена его отцу Ивану Шишкину. Он, конечно же, был взволнован и сказал, что на войне, кроме убитого сына, и другой его сын находится. А сегодня к напутственному молебну явился и третий сын, который подлежит призыву к военной службе в 1915 году. «Если потребуется, я, — добавил Шишкин, — отдам с радостью и последних трех сыновей на защиту дорогого царя и отечества». В храме собралось очень много народа, все молодые люди, которые должны были быть призваны на фронт. Духовенство соборня совершило панихиду об упокоении души убиенного раба Божия воина Николая, молилась со слезами и коленопреклонением вся церковь. Затем был крестный ход совершен к волостному правлению, где для призываемых при тоже огромном стечении народа местных жителей тоже отслужен был молебен перед отправкой их. Ну, они сначала должны были вынимать жребий, кто должен идти. Вот перед этой процедурой как раз и молились. Ну, а местные протоиереи, представители волостного общества и полиции посетили семью Шишкиных уже в доме непосредственно, поздравили родителей умершего подпрапорщика с наградами за храбрость сына, выразили соболезнования, конечно, и утешали мать. Понятно, что отец, может быть, бодрился и гордился, а для матери, конечно же, это было страшное горе. Листаем с вами дальше. Газета «Екатеринбургские епархиальные ведомости» за 1915 год. Наступает страдная пора, июль, и вот печатается воззвание от Екатеринбургского епархиального попечительного комитета по оказанию помощи семьям запасных нижних чинов, призванных на войну. Призывают всех односельчан помогать тем семьям, чьи кормильцы ушли на фронт, принять все зависящие к этому меры, чтобы урожай хлебов и трав был собран во время и полностью. В это же время открываются ясли для детей фронтовиков, потому что матери должны работать на поле, в огороде, а куда пристроить детей. И вот повсеместно открываются ясли. И вот, в частности, открылись, например, в Тагиле. Дневной приют ясли записалось 15 детей. Об этом тоже сообщают епархиальные ведомости. В Вознесенском приходе у нас в городе открываются такие же ясли.
Это именно такие при храмах или это государство?
Нет, они открываются исключительно на благотворительное пожертвование. По призывам и администрации местной, и священного синода публиковалось на тоже такое. На деньги благотворителей. Естественно, что в маленьком населенном пункте, в селе, конечно, кто главный организатор этого дела? Это местный батюшка, ну, раз с детьми, то, конечно же, его супруга, матушка. И кто здесь? Врач, учителя, учительницы, если есть какие-то чиновники, вот они собираются и деньги собирают, и сами же эти дамы потом и работают, водятся с этими детьми, которых крестьянки приносят в ясли. Дальше есть сообщение о съезде настоятелей и настоятельниц монастырей и общин Екатеринбургской епархии в июле 1915 года. Они принимают решение о том, сколько какой монастырь может содержать у себя сирот, опять-таки, воинов. Ну, здесь публикуются прямо цифры, сколько каждый монастырь берет на свое попечение. Вот еще в номере за 2 августа публикуется распоряжение Его Преосвященства, которым предлагается духовенству нашей епархии на Иктиньях поминать всех погибших, каждого перечислять, то есть каждого знать и помнить. Ну, ведь это же очень важно. То есть, если сегодня у нас после Великой Отечественной войны до сих пор не все воины захоронены, не все имена мы знаем, то вот здесь уже сразу же предлагалось всех знать, каждому своих односельчан и поминать.
И
за тех, кто воюет, и видите, и переписываться с ними, и обязательно молиться за души тех, кто погиб уже. Тоже нередко помещаются в номерах екатеринбургских епархиальных ведомостей вот, сообщения о различных сборах. Ну вот тогда мы говорили, что в пользу воинов Сербии и Черногории. Теперь вот проводится сбор в церквях епархии на пособие беженцам. Ну, для разных вот таких целей благотворительных. А вот владыка объезжает различные храмы епархии, и в частности в Ирбитском уезде в селе Киргинском Спасской церкви находится 6 августа и совершает напутственный молебен по случаю отправления в город призываемых на военную службу молодых людей рождения 1896 года.
Похороны героя, это интересно, да? Тем более, что на Ивановском кладбище.
Да, на Ивановском кладбище и до сих пор не забыта, к счастью, могила прапорщика Владимира Квасова, который был выпускником нашей гимназии мужской и ушел на фронт, погиб.
Но она была забыта, она восстановлена буквально вот.
Сегодня не забыта, это замечательно, да. И возлагали цветы на эту могилу вот как раз в дни празднования столетия начала Первой мировой войны.
Это я скажу нашим радиослушателям, я просто хожу почти каждый день, там это вот так называемая Бажовская дорожка, вот там, где памятник Бажову, вот эта дорожка, там же их две на кладбище. Так вот, если идти от памятника Бажову к храму, почти уже к нему, как подходишь, по левую руку эти два памятника стоят.
И вот здесь как раз описываются похороны. Отец ездил непосредственно в Галицию. Там, в 85 верстах от границы, нашел дорогую могилу и решил сына привезти сюда, в родной город, перезахоронить. 18 августа цинковый гроб прибыл на станцию Екатеринбург, был огромной толпой народа торжественно встречен и духовенством, родными, знакомыми. И 19 августа состоялось торжественное служение литургии, и далее уже герой был похоронен здесь. Ну вот о беженцах сообщают. 22 августа 1915 года прибыла первая партия беженцев из Риги в Нижний Тагил. Опять-таки нужно о них заботиться. И следующий номер газеты как раз об этом и говорит, ну, что нужно опять снова нужны силы, нужны средства. Теперь уже для беженцев, то для воинов и для их семей, то для раненых. Теперь нужно о несчастных беженцах заботиться. Призывает к объединению деятельности учреждений духовного ведомства по устройству быта беженцев. Совещание происходит по этому поводу, где священники нашей епархии выступают, ну, предлагают различные помещения. Например, священник Топорков говорит о том, что Иоанна Предтеченское общество трезвости нашего города постановило снять на свой счет квартиру для двух семейств беженцев. Ну вот немного, но хотя бы две семьи они пристроят. Дальше говорят о том, что можно предоставить помещение свечного завода епархиального и так далее. А вот устраивают беженцев в селении Медный Рудник, это теперь у нас Верхняя Пышма, значит, там тоже описывается, куда поселили беженцы, что уступил квартиру для беженцев местный священник, отец Стефан Хитров, сам на частную квартиру переселился. И заканчивается год 1915. Всю неделю стояли морозы не менее 20 градусов, а иногда достигавшие 30. Однако к богослужениям владыки стекался народ принять участие в молитве архипастыря о даровании победы христолюбивому воинству нашему и союзникам нашим. А служил владыка, ну, поскольку мы знаем, что обычно посещают главы епархии, все храмы стараются посетить, насколько возможно. Вот он на отдаленном Михайловском кладбище, ну, сейчас оно не отдаленное, а тогда было отдаленное, и вот он служил, и приходили туда люди. Таким образом, вот шла война, и очередной год той войны, Первой мировой, его события мы с вами проследили по газете «Екатеринбургские епархиальные ведомости».